Итак, сегодня мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсис. Сегодня будем читать с вами 12 главу, с 1 стиха и ниже. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна. Под именем жены, облеченной в солнце, пишет святой Ипполит, Иоанн весьма ясно обозначил церковь, облеченную в слово Отчие, сияющее паче солнца». Такое истолкование мы находим у Ипполита Римского. С другой стороны, когда мы говорим о церковности, мы считаем, что наиболее осязаемым проявлением церковности, как символическим, так и фактическим, являлась сама Пресвятая Дева Мария. Поэтому многие пророчества, относящиеся к церкви, они относятся и к Деве Марии, ибо она и была та жена, которая облечена в солнце, готовая родить солнце. Солнце символизирует собой Христа Спасителя. Дева называется женою, во-первых, потому что сам Христос, иногда обращаясь к ней, говорил: «Жено, что мне и тебе?» Помните, в Кане Галилейской. Но это нисколько не умаляет ее девство, потому что такое наименование подразумевало исполнение древнего ветхозаветного пророчества, когда еще в раю людям было предсказано, что от семени жены, то есть без участия мужского семени, в этот мир придет тот, который сокрушит главу змея. Поэтому, когда мы читаем «Жена, облеченная в солнце», мы можем предположить и следующее прочтение этого текста. «Дева, облеченная в солнце, под ногами ее луна». Если солнце символизирует собою евангельское учение и самого Христа, то луна, без сомнения, символизирует собою Ветхий Завет. Ветхий Завет по отношению к Новому Завету, как луна по отношению к солнцу. Ветхий Завет сияет тем светом пророчества о Христе, которые отражаются от солнца правды самого Христа. В Писании сказано, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Но это и церковь. Одно пророчество дополняет другое в своем символическом разном истолковании. И мы читаем: «И на голове ее венец из 12 звезд». 12 звезд по отношению к Луне, к Ветхому Завету, это 12 патриархов еврейского народа. 12 звезд по отношению к Солнцу, к Новому Завету, это 12 апостолов Иисуса Христа. 12 плюс 12 получается 24. Это те самые 24 старца, по истолкованию Андрея Кесарийского, которые поклонялись перед престолом Бога Отца. 12 из них патриархи еврейского народа, 12 апостолов Иисуса Христа. Родоначальники новых общин Бога на всей планете. Умер римский папа Иоанн Павел II. Христиане очень переживают это обстоятельство в связи с тем, что преемственность римского папы от апостола Петра. Но по милости Божией апостол Петр создал не только римскую кафедру, но и антиохийскую. И когда Рим отпал от чистоты православия, антиохийская кафедра она продолжает деяния апостола Петра. И антиохийский патриарх является таким же престольником Петровым, как и римский, с одним существенным исключением. Рим уклонился в нововведение, а антиохийская кафедра сохранила верность православию. Мы, конечно, не будем обсуждать римского папу. У нас у русских вообще принято о мертвых говорить или хорошее, или ничего. Но трогательным является сама смерть этого человека. И какое пристальное внимание было приковано к его умиранию, когда десятки тысяч молодых итальянцев просто ночевали на площади Святого Петра в спальных мешках, и они сопереживали умирающим. Но, может быть, рядом с вами живут пожилые люди, которые тоже при смерти. Относитесь ли вы к ним с вниманием? Может быть, кто-то из ваших соседей тоже сломал себе шейку бедра или у него болезнь Паркинсона. У нас так принято обращать внимание на проблемы и болезни известных людей. А на простых людей мы совсем не обращаем внимания. Это, конечно же, неправильно. Сегодняшнее евангельское чтение говорит о жертвенном характере любви. Поэтому мы должны заботиться о каждом человеке, протянуть руку даже врагу, не злорадствовать о смерти неприятелей, а скорбеть. И мы читаем второй стих 12 главы. «Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения». По толкованию святаго Ипполита Римского это означает, что церковь не перестает рождать из сердца слово, которое гонимо в мире неверных. Солнце – это свет Евангелия. И церковь рождает свет Евангелия в этот мир. Истолкование Ипполита Римского – это очень древнее истолкование. Кстати, Ипполит Римский – это первый христианский автор, который сказал, что Антихрист восстанет из сердцевины Римской империи. Сейчас мы живем в такое время, когда Римская Священная Империя воссоздана заново. Даже в еще больших границах. Так вот, святой Ипполит Римский, который жил более чем тысячи лет тому назад, он засвидетельствовал, что из сердцевины этой империи будет распространяться идеология Антихриста. К применению к современным обстоятельствам это может выглядеть так. Евросоюз сыграет в деле воцарения Антихриста большую роль, чем нежели та же самая Америка и тот же самый Израиль. Как это произойдет, это загадка, тайна. Но церковь, жена, она кричит от боли и мук рождения. Церковь не перестает рождать из сердца слово, которое гонимо в мире неверными. Истинное христианство, оно всегда подвергается гонениям. Вот если взять, например, римо-католическую церковь, она выглядит как бы такой преуспевающей церковью, богатой. А когда римский папа последний раз навещал Париж, то толпы проституток и наркоманов на Елисейских полях кричали «Убирайся вон!» И кричали «Христиан ко львам! Христиан ко львам! Папу в Россию! Христиан в Россию!» То есть западные секуляризированные грешники, извращенцы, наркоманы, проститутки – они считают, что западный мир должен быть совершенно свободен от христианского влияния. Это для отсталой России может еще подойти, думают они. Тем большим гонением будет подвергаться истинная Христова Церковь, Церковь Православная. если даже католики терпят уже гонения. Удар против нас будет нанесен с еще большей яростью, адекватной тому, что мы именно истинная Церковь Бога. Но жена все равно рождает Слово. Церковь излучает свет Евангелия. И люди приобщаются к этому свету. Люди напряженно всматриваются в тьму. Не будет ли проблеск света? А свет Христова Евангелия, как вы знаете, он и во тьме светит. И тьма не может объять его. И мы читаем далее. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Что означает этот большой красный дракон? Он означает ярость гонения против христиан, ярость кровавых гонений против христиан на протяжении всей истории существования исторического христианства. Но с другой стороны, он может означать и коммунистическую идеологию. Большой дракон и змей древний, то есть дьявол, в Откровении это разные сущности. Они то объединяются, то расходятся. Участь у них будет одна. Поэтому принято считать, что апокалиптический знак коммунистической идеологии – это зверь багряный. А красный дракон – это очень близкая идеология. Она тоже коммунистическая, она больше как социалистическая эта идеология. Апокалиптический знак фашистской идеологии – это точно дракон. Поэтому нам еще предстоит с вами разгадать смысл, что такое большой красный дракон. Но в любом случае, вот 7 голов этого дракона, как истолковывают святые отцы, они обозначают крайнюю хитрость, коварство и полную противоположность 7 духам Божьим. Есть 7 Божьих ангелов, которые оберегают христианские церкви, и 7 голов большого красного дракона, который бросается на любое проявление христианства и бросается великой яростью. И 10 рогами, значит, 7 голов, понятно почему, потому что есть 7 духов Божьих, 7 исторических христианских церквей, 7 Божьих ангелов, а вот почему у него 10 рогов? Потому что есть 10 заповедей Бога. И вот этот большой красный дракон, он бодается против каждой заповеди Бога. Мы, христиане, должны очень твердо защищать принципы Деколога, Десятисловия Моисеева. Когда Иисуса Христа спрашивали, как спастись, он отвечал вопросом на вопрос, как читаешь. Когда юноша спросил, что мне надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь сказал, соблюди заповеди. Юноша спросил, какие? И Господь сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. То есть он указал на Деколог, на десятисловие Моисея. И вот большой красный дракон, он будет бодаться против заповедей Божьих. Давайте посмотрим заповеди Божьи, чтобы понять, как против каждой заповеди дьявол может начать действовать. И уже действует в современном мире. Первая заповедь. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Первая заповедь говорит нам о том, что есть один Бог, Адонай Эхад, Господь един, главная заповедь израильского народа. И только Он один может принести нам освобождение от рабства греха, от рабства фараону мысленному. Как некогда еврейский народ осуществлял исход, на протяжении своей земной жизни каждый из нас должен совершить свой исход. Это очень важно сделать. Если этого не произойдет, то наша жизнь напрасна. И что пользы, если человек приобретет весь мир, а своей душе навредит? Совершить свой исход – это значит совершить апостолат в деле своего собственного спасения. Всецело уповая только на Бога. Признание единства Бога – это признание Его единственности. Как лукавый пытается нарушить эту заповедь? Лукавый подсовывает нам ложных богов. В одни древних христиан ложными богами были римские императоры. И язычники требовали императорам божеского поклонения. И христиане предпочитали умирать, но не поклоняться статуям, мертвым, холодным статуям, языческим императорам. В наше время новый тип поклонения человека – это поклонение политическим лидерам, когда мы слишком много значения придаем перемене власти, забывая слова святителя Иоанна Златоуста, который говорил, что с переменой правления люди лучше не становятся. Поклонение Богу, оно должно принципиально отличаться от любых других форм почитания, уважения. Разве мы можем поклоняться Богу точно так же, как мы поклоняемся иконам Божьей Матери, ангелам святым? Нет. На 7-м Вселенском соборе святые отцы постановили, что священным изображением Божьей Матери, ангелам святым мы воздаем почитательным поклонением, но не тем поклонением истинным, которое воздается только одному Богу. Вот решение 7-го Вселенского собора об иконопочитании. Потому что существует и всегда будет существовать огромная разница между Творцом и творением. Творец по отношению ко всему своему творению – это как горшечник по отношению к горшкам. Тот, кто это забывает, он превращается в кого? Он превращается в идолопоклонника. А Господь очень строго спросит именно с идолопоклонников, потому что это самая страшная мерзость, когда Бога, Творца, начинают равнять с тварью. Смотрите, что сказано в послании к римлянам святаго апостола Павла, 1 глава, с 22 стиха и ниже. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Вы знаете, когда дьявол искушал Сына Божия в пустыне, что говорил дьявол? Смотрите, написано: «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если пав поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Поклонение истинное только Господу Богу, никому больше. Святых ангелов, Божью Матерь мы почитаем, почитательным поклонением, лобызаем иконы в соответствии с тем образом, который изображен на этих иконах. Это почитание, икона почитания, а не икона поклонения, как на нас клевещут сектанты. И вот дьявол в последнее время нанесет удар по этой заповеди одним из 10 рогов своих. Этот удар будет заключаться в культе Антихриста. Культ Антихриста будет столь велик, его будут считать сверхчеловеком, необычайным человеком. И некоторые будут кричать: «Да он Бог!» И люди согрешат против этой заповеди. Следующая заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лице моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милостыню до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Нельзя делать изображения ложных богов. А эти изображения наполняют всю Россию. Эти каменные болваны, изображающие Ульянова Ленина, Карла Маркса, разных революционных безумцев, эти каменные истуканы, болваны до сих пор стоят по всей нашей земле. Князь Владимир более 1000 лет тому назад сокрушил идолопоклонство. Но оно возрождается, это идолопоклонство. Христианин не должен приносить никакие цветы к этим статуям каменным. Христианин не имеет права приводить своих детей на поклонение к этим каменным статуям. Антихрист в последние времена одним из 10 рогов красного дракона нанесет удар по этой заповеди. Его истукан Антихриста будет говорить. Он будет говорящий истукан. Ну, современная техника позволяет делать статуи, которые двигаются, они называются роботами, что-то говорят, и будет какой-то очень странный такой образ Антихриста, который будет говорить, он будет орать на верующих, угрожать им суровой расправой. Это будет удар одним из 10 рогов. Следующая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Имена Бога – это священные имена. Адонай, Саваоф, Ягве, Шаддай. У Господа много имен в Ветхом Завете. Но мы знаем великое имя, которым мы спасаемся. Сказано: нет другого неба, нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени. Имеется в виду имя Иисуса Христа. И вот как раз по вере в Иисуса Христа будет нанесен удар одним из 10 рогов. Как современные люди произносят имя Господа Иисуса Христа в суе? Это всякие светские романы, типа «Мастер и Маргарита». Это всякие кинофильмы, где Христа пытаются показать в неприглядном свете. Любая попытка опорочить одно из имен Божьих должно вызывать великое возмущение в нашей душе. Мы должны этому сопротивляться. Пропаганда имен других богов – это тоже попытка осквернить имена Божьи. В Священном Писании, в книге Исход сказано, что грехом является, если мы даже называем имена ложных богов. Старайтесь, особенно дома, без нужды в своем жилище, не называть имена других богов, потому что это очень опасно. Не называйте даже имена человекообразных, вот этих ложных истуканов богов. Там Ленин, Маркс. Без лишней нужды не называйте эти имена в своих домах, потому что они тоже несут проклятие. Вы знаете, что блаженная Матрона Московская, она на 1 мая, на 7 ноября просила форточки не открывать, чтобы бесы не влетали, потому что все шли и орали эти имена бесовские. Люди проводили эти демонстрации. Она чувствовала, сказать, духовность идет не та. Поэтому она старалась даже жилище свое обезопасить. Если такой духовный человек, как Матронушка, она нуждалась в защите от этого красного язычества, то мы в еще большей мере нуждаемся в подобной защите. Следующая заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему». Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Для нас это заповедь, которая запрещает нарушать святость любого церковного праздника. Мы должны в воскресный день быть в храме. Мы должны каждый 20-й праздник быть в храме. Причем значение древней субботы для нас не теряется. Это католики, они в субботу постятся. А в православном уставе сказано, что суббота не постный день. И вы знаете, что мы в субботу служим литургию, мы не делаем поклоны по молитве Ефрема Сирина в субботний день, потому что этот день в память о миротворении, о том, что Бог за шесть дней сотворил мир, потом почил, он для нас является выделенным днем, то есть освященным. Откройте православный катехизис Филарета Дроздова. Он там пишет, суббота несовершенный праздник, имеется в виду по отношению к воскресению, но это праздник, который мы празднуем в память о миротворении, о том, что Бог за шесть дней сотворил весь мир, седьмой почил от всех дел своих. И он выделил этот день, он осветил этот день. Если возьмете книгу Кормчую, которую церковные масоны так откорректировали, что половины содержания не осталось. Есть такая книга «Правил», это там половина только от того, что должно быть. Вот в Кормчии все есть целиком. И вот в Кормчии есть правила двух первоверховных апостолов Петра и Павла. Там прямо сказано, пять дней работайте, а суббота и воскресенье – эти дни для Господа. Пребывайте в храме, в изучении Священного Писания, ибо суббота есть памятник миротворения, а воскресенье – спасение всей твари. Одна женщина мне сказала, вот у меня как-то белья накопится много, и я уже готовлюсь стирать, я уже точно уверен на какой-нибудь церковный праздник. Бегу смотреть календарь, открываю точно праздник. Вот так, говорит, лукавый, делают как-то хитро, что у меня прямо вот и белье, значит, появляется, и порошок мне новый принесут, и машинку стиральную починят. Только открою календарь, смотрю, точно праздник. Ничего нельзя делать. Лукавый, он действительно сидит в засаде и ждет, как он сможет нас погубить. У него 10 рогов. И против каждой заповеди Божьей он бодается. Поэтому мы, христиане, должны быть очень принципиальными по всем этим вопросам. А для того, чтобы нам быть принципиальными, мы должны знать правду. На нашу церковь было сильное влияние римокатоликов через южно-русское и украинское духовенство, которые учились в Риме, потом возвращались в Киев, а оттуда в Москву уехали. Вот такие духовные гастарбайтеры, челноки, носились туда-сюда, особенно в XVIII веке таких было много. И вот они внесли очень много неправославных понятий. И вот это все надо разгребать, расчищать. И мы читаем следующую заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Как дьявол бодается против этой заповеди? Одним из 10 рогов своих. Вот этот его красный дракон, как он это делает? По наускиванию дьявола. Понятие семьи сейчас уничтожается. Во многих странах мира гомосексуальным парам дали право усыновлять детей. Потом во многих странах мира есть донорство, когда теряются сами понятия. Естественный отец, неестественный отец, когда отца, давшего семя, считают донором, биологическим отцом, а настоящим юридическим какого-нибудь извращенца, которому понадобился ребенок, или еще непонятно кому. Детей иногда используют в ритуальных целях, особенно маленьких. Мне рассказывал работник прокуратуры, что постоянно пропадают дети, маленькие. Многие вот эти иностранные рок-группы, которые вот исполняют свои песнопения, известный специалист из института сербского, это институт судебной медицины, господин Кондратьев, мне рассказывал, что они проводили экспертизу вот этих текстов, под которые пляшут наши внуки и правнуки. Сделали переводы, там многие песнопения призывают где-то убийству. Там прям поют, надо ловить детей, надо убивать детей, надо перерезать им медленно горло. И такие песни оканчиваются словами, ждите, мы уже идем за твоим ребенком. И вот эти бесовские страшилки, есть попытка воспитывать новое представление о морали, бесовской морали. Понятие семьи разрушаете вы, когда не позволяете своим детям вступать в ранние браки. Ранние браки – это самое лучшее средство от блуда ваших детей. Не надо оттягивать. Он армию отслужит, он еще должен поучиться – он должен получить образование, он еще должен на работу устроиться, он должен еще поработать, и в результате эгоист, импотент и никому не нужный мужчина. Ранние браки были приняты на Руси, когда мальчики женились в 15-16 лет, девочки в 13-12. Это их спасало от самого тяжелого периода в жизни человека. Так называемая молодость – это период нравственной, духовной невменяемости в жизни человека. Потому что он не может управлять сам собой. Я вам уже как-то говорил, что в Библии нигде не говорится о грехах старости и о грехах детства. Детство и старость – нормальное состояние. А вот о грехах юности очень много сказано. Псалмопевец Давид восклицал – от юности моя многие борют меня страстью. Я провел опрос более чем среди 50 взрослых православных христиан, и я спрашивал, довольны ли они своей молодостью. Все в ужасе вообще от своей молодости. А они говорят, батюшка, вспоминать не хочется. Детством довольны? Да, детством довольны, хорошо так было, молились, ходили. А юность это прыщавая, ой, батюшка, что это такое страшное было. Это действительно опасный период. Поэтому, если мы хотим иметь цельные семьи, Мы должны проявлять почитание к старшим, к родителям. Нельзя взять родителей и сдать в какой-нибудь дом престарелых. Его надо содержать при себе, заботиться о нем. Если вы хотите долго жить, вам не надо глотать американские просроченные пилюли. Вот же способ долгожительства. Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Я как священник убедился неоднократно в том, что это верно именно так. Когда приходишь напутствовать умирающего человека, если он молодой, я сразу спрашиваю, проблема с родителями? Он говорит, да. Вот он умирает. Или приходишь напутствовать умирающего пожилого человека, какую-нибудь бабушку, спрашиваешь, ну как у тебя с родителями? Она от радости начинает плакать. Я их так люблю до сих пор. Это единственный заповедь с обетованием. И лукавый одним из своих 10 рогов бодается против нее. Следующий заповедь, не убивай. Лукавый бодается против этой заповеди. Аборт – это страшнейшее преступление. Страшнейшее преступление. Римская церковь очень строго борется с абортами до сих пор. Запрещает их. Протестанты все расслабились, разрешают аборт. У них даже там священники бегают по демонстрациям, требуют аборты, чтобы разрешали. А мы заняли какую-то вообще странную позицию. У нас что аборт, что выкидыш, одно и то же. Женщина идет, говорит, дайте мне молитовку. Какую тебе молитовку? Ну вот это, ребеночек у меня там этот, аборт сделала там, на выкидыш молитвку. Молитва на выкидыш, это когда женщина хотела сохранить плод, но помимо ее воли ребенок извергся из ее утробы. А какую можно вообще молитвку дать женщине, которая совершила грех аборта? Ее из храма надо прогнать. Это убийца. Если бы она поймала крещенного ребенка на улице и зарезала ножом, это было бы меньшее преступление. Он хоть крещенный. Ее бы Господь все равно в ад, конечно, за это преступление направил. А это не крещенное дитя. Каким-то чужим рукам разрешила влезть в свое тело. Мне показывали американский фильм об абортах. И там снимали с помощью рентгеновских лучей. И там показывают, вот эти клещи к нему тянутся, а он бедный вот так сжимается весь, ручки, ножки сжимает, и прямо от них вот отмахивается, и кровь текет у него по рукам. Эти инструменты его касаются. И он отмахивается, и он широко-широко открывает рот, он кричит. Ему отрывают ручки, ножки, все это выворачивает. Это ужасное преступление. В нашей стране никакого Божьего благословения не будет. Потому что у нас такое количество абортов, как в Древнем Египте, где по приказу фараона младенцев уничтожали. Мы превзошли всех царей Ирода вместе взятых. Какое же благословение-то мы хотим получить? Ну, перенесли мы преподобного Серафима в его обитель. Но жизнь-то наша не изменилась в нравственном смысле. Ну, канонизировали царя. Но люди ждут возрождения России от ритуальных действий. Это безумие полное. Только нравственное перерождение перед Богом, осознание своей греховности, серьезное раскаяние может изменить жизнь на нашей земле. У нас каждый день убивают детей в этих абортариях. Каждый день. И каждый день на поездах сюда приезжают черные, чужие. Они заселяются на наших территориях. Уже во многих школах русских детей, как неких меньшинств избивают, как неких национальных меньшинств их избивают. Мы предателями оказываемся по отношению к своему народу, позволяя совершать грех аборта. Кстати, на мой взгляд, за грех аборта большую ответственность несет мужчина, чем нежели женщина. Потому что мужчина, как глава семьи, он отвечает в 2 раза больше, чем любой другой член семьи. Он не создал для своей жены нормальных условий. Он не привел ее к священнику, чтобы священник объяснил бы женщине, что такое аборт. Поэтому на мужчинах этот грех, он лежит. Но очень часто этот грех делают женщины-одиночки. Таким образом, они обрекаются на полное одиночество в будущем. Нормальному православному христианину не нужны никакие пенсионные фонды. Православный христианин, православная христианка, твой пенсионный фонд – это твои православные дети, которые о тебе позаботятся в старости, если они у тебя есть. А вы доверяете заботу о себе в эти пенсионные фонды каким-то мошенникам, которые вам неизвестные люди чужие. Дети должны о вас заботиться. А если вы их убили, то непонятно, кто о вас будет заботиться. Если, например, вы одного ребенка убили, а другого оставили, значит, вы его оставили ценой убийства другого. Он будет нести крест всю жизнь. Он будет страдать из-за вас. Живой ребенок. Вот как этот ужасный большой красный дракон бодается 10 рогами на заповеди Божии. Следующая заповедь – не прелюбодействуй. Что означает слово «не прелюбодействуй»? Прелюбодеяние. Не перелюби. Вот действительно смысл этого слова. Прелюбодеяние. Не перелюби. В самой любви нет ничего плохого. Но человек иногда впадает в какой-то дикий экстаз, и он совершает сексуальные преступления. То, что называется прелюбодеяние, то, что называется перелюбил. Грех – это предательство любви. Тот человек, который вступает в незаконные сексуальные отношения, предает любовь. Он предает дружбу, привязанность. Он все разрушает сам. Дьявол бодается и по поводу этой заповеди. Сейчас столько извращений разных. Следующая заповедь – не кради. Господь говорит – не кради. А сейчас вся банковская система построена так, что все там замешано на воровстве. Православный не имеет права деньги отдавать в банк, ни в какой. Если он отдает, его можно отлучить от причастия, от церковного общения. Дело в том, что и Библия, и правила церкви запрещают отдавать деньги в рост под проценты. Проценты запрещены. Если создаются какие-то банковские объединения, которые называются православными, но там система процентов, это бесовская. Единственные банки, которые нормально работают, это мусульманские банки, потому что там нет системы процентов. Там другая система. Например, вы хотите купить дом, и банк ведет с вами переговоры, выясняет, за какую сумму вы можете его купить. Потом банк сам ведет переговоры с хозяином этого дома и выкупает у него целиком дом, а от вас скрывается эта сумма. Вы соглашаетесь на условиях банка. Банк назначает сумму, и вы выплачиваете. И никаких процентов нет, ничего не растет. Вы выплачиваете ту сумму, с которой вы согласились. Так было в Древнем Израиле, так было принято у христиан. Или банк принимает долевое участие в вашем бизнесе. Например, вы хотите создать какой-то бизнес, банк вкладывает свои деньги для того, чтобы быть заинтересованными в вашем доходе, развитии. И свою долю он будет получать. А сейчас любой банк, который работает по системе процентов, заинтересован в том, чтобы вы разорились. Потому что если вы разоритесь, банк с молотка все продаст ваше и получит прибыль огромную. Вся банковская система работает на разорение мелкого бизнеса, начинающегося бизнеса, система кредитов, почему она так широко распространяется, а чтобы человека обобрать. Мы сейчас живем в полицейском государстве, вы что, не заметили? У нас милиции больше, чем армия, больше, чем военных. Для чего это делается? Это делается в таких странах, где у людей есть основания быть недовольными своими властями. И вот когда вы выйдете на улицы и будете требовать справедливости, вас будут избивать палками милицейскими, сытые, прикормленные милиционеры, работники МВД. А судебные исполнители будут продавать ваши дома, ваше дело, ваш бизнес. Поэтому вот узаконенная система кражи в виде вот этих процентных махинаций — это ужасное явление, с которым никогда нельзя соглашаться. Далее сказано: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не лжесвидетельствуй. Сейчас вот этот большой красный дракон, он бодается одним из 10 рогов именно по поводу этой заповеди. Сейчас средства массовой информации все делают для того, чтобы опорочить церковь. Идет слив искусственно созданного компромата в интернете, по радио, по телевидению, в журналах, в газетах. А в Писании сказано: не принимай поношения на братью. Мы не имеем права от внешних принимать хоть какое свидетельство на наших братьев. Мы можем принять свидетельство на брата по вере от 2-3 свидетелей. И оглашать эту информацию мы не имеем права. Потому что Господь сказал: если ты имеешь на брата, пойди обличи его один на один. Если послушается, приобрел ты брата. Если не послушается, двое-трое пойдите обличите. Послушается, приобрел ты брата. Если не послушается, тогда перед церковью обличи. А церковь уже выносит решение. Какое? Судебное решение. Право суда принадлежит церкви. Вы знаете, что христиане не имеют права обращаться в светские суды, если они судятся с христианами? Апостол Павел говорит: как вы можете судиться у людей, которые ничего не значат в Церкви Божьей? Сидит какая-нибудь судья молокососка и судит двух христиан православных. Кто ей дал право судить верующих? По каким законам она судит? Светские суды мы можем обращаться только в том случае, если мы судимся с неверующими. Помните, как апостол Павел требовал суда кесаря для себя? Потому что он судился не со своими, а с внешними. Вот здесь можно подать в суд. А когда ты судишься со своими, надо требовать церковного суда. Сейчас возрождается церковный суд. Архиереи говорят, что уже начинает действовать епархиальный суд. Но этого мало. Должен быть общецерковный суд. Чтобы человек мог подать в суд даже на своего архиерея. Потому что архиереи себя ведут иногда очень странно. Они берут священника, перемещают с места на место. Некоторые архиереи вообще считают, что их епархия — это вотчина, откуда они деньги дают. И они как гордые фарисеи, книжники, не любят народ Божий. Слава Богу, что есть добрые архиереи, добрые архипастыри. Но христианин должен быть защищен на любом уровне. Он должен иметь такие права, что он может подать в суд на священника, священник на архиерея. Архиерей может апеллировать к суду собора. Вот это будет по-церковному. Итак, лжесвидетельство запрещается. Старайтесь никогда не говорить о других людях такое, чего вы не хотите услышать о себе. И следующая заповедь: не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его. Ничего, что у ближнего твоего. А как дьявол бодается одним из 10 рогов против этой заповеди. Реклама. Что такое реклама? Мы постоянно видим рекламу по телевизору. Она разрывает фильмы, православные передачи разрывают рекламу. Реклама как раз вызывает в нас чувство жадности. Там так все искусно, продумано, с помощью очень опытных психологов делается, что человек сам не понимает, как у него же слюни текут. Там показывают эти сардельки дымящиеся. Я заметил, кстати, реклама с коронных продуктов увеличивается по телевидению во время поста. Там куры дымящиеся какие-то, прям все такое. Не дай бог. Итак, большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. Он бодается против закона Божия. И на головах его 7 диадим. Владыка Аверки поясняет, венцы на головах его означают царственную власть дьявола в его мрачном царстве. По толкованию блаженного Мефодия, подвязавшиеся в брани с дьяволом и умертвившие его 7 глав церкви, получат потом 7 венцов добродетелей. В приложении к истории церкви некоторые видят в этих 7 венцах 7 царей, восставших против церкви, а в 10 рогах 10 гонений на церковь. Значит, 10 рогов означают борьба с 10 заповедями и 10 гонений, которые были на первых христиан. А вот эти 7 диадим на головы большого красного змея означают 7 выступлений против божественной благодати. И то, что божественная благодать одолеет эти диадимы и сбросит их, и слава, она будет возвращена церкви. И мы читаем, хвост его, вот этого большого красного дракона, увлек с неба третью часть звезд. Представляете, третью часть звезд. Здесь истолкователи по-разному говорят. Одни говорят, что третья часть звезд – это как бы напоминание о том, когда дьявол увлек за собой ангелов, и третий ангел стали бесами. Но православные истолкователи говорят, что третья часть звезд, православные истолкователи говорят, звезды – это епископы. Это епископы. Третий епископ всего христианского мира увлечется за дьявола, станут антихристами. Вот этот хвост большого красного дракона, их прям за собой, они кувырком полетят. И поверг их на землю. И мы читаем, дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Как я вам уже говорю неоднократно, одно и то же пророчество имеет несколько смыслов, и все они верны, хотя внешне они могут не совпадать. В этом как раз сила божественного откровения. Дракон становится перед женой. Да, вот то, что звезды епископы повергнуты на землю, это не значит, что они повергнуты с неба. Это значит, что дьявол заставит их заниматься только земными делами. Епископы перестанут проповедовать, будут заниматься денежными махинациями. Они перестанут исповедовать людей, будут участвовать в политических интригах. Они перестанут окормлять народ Божий, будут бороться за власть друг с другом. Да все вы помните, патриарх заболел. Уже по телевизору столько информации прошло. Кто, чего, как. Сейчас папа римский умер. Туда собралось там больше сотни уже человек. Решают, кто, как, чего. Интриги разрывают церковные общины, христианские общины. Это проблема. И вот смотрите, дракон сей стал пред женою. Когда он стал пред женою? Когда 7 голов напали на ангелов церквей, когда 10 рогов стали бодать против заповедей Божьих, когда диадима воцаряется лукавый над разными христианскими общинами, когда треть звезд увлек с неба, вот тогда он сможет близко подойти к общине, к жене, встать перед нею. Для чего? Мы уже определились, что жена рождает постоянно свет Евангелия, заключенный в ней. И задача дьявола – остановить продвижение этого света, загородить, как некой ширмы, жену, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Дьявол всегда вооружается против церкви, усиленно домогаясь сделать возрождаемых своей пищей. Когда человек только рождается в христианство, лукавого сразу уводит в сторону. Поэтому мы, священники, когда крестим взрослых людей, мы говорим, будут искушения, будут. Лукавый всегда особенно внимательно смотрит за новоначальными, за так называемыми неофитами, которые недавно пришли в церковь. Потому что их неопытных ему увлечь легче. Таковы должны быть готовы к серьезным испытаниям. И мы читаем далее. 5 стих. «И родила она младенца мужеского пола». Мужеский пол младенца – образ Иисуса Христа. Святой Ипполит Римский говорит, что церковь не перестанет рождать из сердца слово, которое гонимо в мире неверными. По другому истолкованию, младенец мужского пола – это чадо церкви, неослабеваемыми похотями. Но и то, и другое верно. Если рожденный от жены – это сам Христос в своем благовествовании, это одно. А если это верующий в Иисуса Христа, это то же самое. Потому что мы – тело Христово. Помните, апостол Павел говорил? Вы – тело Христово. А порознь член. Здесь же не говорится о втором пришествии. О том, что солнце Евангелия начинает светить. И люди, возрожденные евангельской проповедью, выходят из лона церкви матери. Жена – это церковь. А что такое ложная церковь? Это блудница. А кто такая блудница? Это неверная жена. Вот нам надо бояться, как бы нам не оказаться блудницей, неверной женой. Только верная церковь, она может рождать полноценных детей. И то уже караулит лукавый, как только они народятся, чтобы их поглотить. Сразу прям новоначальных куда-то увлечь. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежало пасти все народы жезлом железным». Здесь говорится и о служении церкви, как народа Божия, и о служении Иисуса Христа среди народа Божия. «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Здесь свидетельство о вознесении Сына Божия на небо и свидетельство о восхищении церкви на небесах. Когда церковь окончит участие в духовной брани во дни Антихриста, она будет восхищена на небеса. Вот Енох и Илья начнут возноситься к небу после того, как они воскреснут. И верующие вместе с ними в сретение Господу. И мы читаем, «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Вот бегство в пустыню жены церкви – это указание на исторические особенности, когда церковь была гонима в древние времена, и верующие в пустынях прятались. Римляне их ловили, выслеживали, находили, убивали. Однажды был такой случай, римские центурионы окружили место, куда должны были собраться христиане. И христиане знали, что их там ждут. И одна христианка взяла своего маленького ребенка на руки и прям пошла прямо туда. Центурион ей говорит, ты бы ребенка хоть дома оставила, ты же знаешь, что сейчас будет. Она говорит, зачем? Я хочу, чтобы мой сын был вместе со мной. Так вот, в последнее время церковь тоже будет в пустыне, она будет скрываться. Вот та треть звезд епископов, которые падут, они создадут свои ложные церкви. Будет торжествовать церковь блудница, неверная жена. В такие храмы нельзя будет ходить молиться. Там все религии перемешают в одну религию. Это будет очень опасное явление. И церковь убежит в пустыню, но Господь приготовит для нее место, вот для церкви последних времен. И Он будет питать ее. Чем питать? Словом Божьим. Вот такие же занятия будут проходить для гонимых христиан, но в других условиях. Служба будет совершаться, божественная Евхаристия. До самого момента пришествия Христова в этот мир литургия будет совершаться. Далее сказано. И произошла на небе война Михаила и ангела. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. Вот о сражении Михаила известно, что это сражение первое было тогда, когда небо разделилось. И часть ангелов пошли за Лукавым. Но что интересно, в последнее время тоже будет сражение между Михаилом и дьяволом. Об этом можем прочитать у пророка Даниила, 12 глава, 1 стих. Здесь сказано, «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». А в книгу нас записывают когда? Когда мы в церковь заходим, нас записывают сразу в книгу. И очень важно чаще посещать храм, чтобы из этой памятной Божьей книги не было бы изглажено наше мира. 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение, сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших». Андрей Кесарийский поясняет, ложь дьявола и клевета его на людей и служат, как сказано, причиной его имени. Низвержению его радуются ангелы, ибо каять часть верну с неверными. 2 Коринфянам 6:15. То есть ангелы будут радоваться на небесах, видя, как на земле будет происходить эта последняя битва, которая называется Армагеддон, между силами добра и силами тьмы, против дьявола, который клеветник, клеветавший на них, на братью нашу, пред Богом нашим, день и ночь. Они победили его кровью Агнца, то есть верующие победили его кровью Агнца. Вот единственная сила, с помощью которой мы сможем победить лукавого. Вот своей праведностью мы его не победим, потому что мы все грешники. Только силой крови Иисуса Христа, получая прощение своих собственных грехов, мы можем одержать победу над дьяволом. Упование на силу Агнца, на силу его крови, это и есть христианское активное действие. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Проповедь Евангелия – это есть воинствование против сил зла. Вот почему лукавый так не любит проповедь. «И не возлюбили души своей даже до смерти». Святые не возлюбили свои души, они не были эгоистами. Они были недушевны, не плотские, а духовные люди, которые готовы были пожертвовать всем ради общего блага. Далее сказано: «Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них. Горе живущим на земле и на море. Небеса освобождаются полностью от власти лукавого. Все силы концентрируются на земле, потому что здесь будет происходить последняя битва. Горе живущим на земле и на море. Небеса веселятся, земля скорбит в преддверии решающей битвы. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Он знает, что ему немного уже времени остается. Ярость его возрастает. Он понимает, что он может вообще все потерять, что его ад может опустеть. И далее сказано: «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. Как только церковь возникла, начались гонения против нее». Вы знаете, когда Дева Мария родила Сына Божия, дьявол пытался уничтожить его, и было бегство в Египет. И читаем далее. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летала в пустыню, в свое место от лица земли, и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени». Что символизирует орел? Пророческую возвышенность духа. А два крыла, здесь не сказано просто крылья, два крыла. Вот эта детализация подсказывает нам, что церковь должна руководствоваться и Ветхим, и Новым Заветом. Единство Священного Писания. Облеченное в солнце, в Новый Завет, под ногами луна, в Ветхий Завет, все Писание Богу вдохновенно и полезно. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекой». Дьявол пускает воды. Вода – это символ Слова Божия. А дьявол ереси вводит во Вселенную. Еретические воды, отравленные лжеучениями. И вот сейчас сколько много ересей появилось. Раньше не было столько ересей. Раньше можно было по пальцам сосчитать, там, баптисты, адвентисты, пятидесятники. А сейчас там мормоны, квакеры, виссарионовцы, белое братство. Говорят, только в Москве больше 3000 сект разных. Друг друга не признают, ненавидят, и все дружно ненавидят православную церковь. Это вот как раз дьявол пускает эту реку отравленной воды, этих заблуждений, ереси. «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Наш народ, он так устроен, он любую ересь может переварить. Я никогда не забуду, был на собрании Новоапостольской церкви, так называемой. И там пастор ругался, он говорил: «Когда мы гуманитарную помощь раздавали, тут до 3000 человек собиралось. Куда все подевались? 12 человек только сидит». Но люди пришли, забрали вещи и ушли, и больше не ходят. Конечно, такой материальный, земной подход, но, по крайней мере, ереси не дали разгуляться. И вот наша земля, она будет поглощать эти заблуждения. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, и сохраняющими заповеди Божии, и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Ярость дракона будет направлена на тех, против которых он бодался 10 рогами, то есть на тех, которые сохраняющие заповеди Божии, сохраняют и любят Божий закон. Сейчас, к сожалению, многие богословы, даже очень уважаемые, нападают на Божий закон. Но это совершенно неправильно. Иисус Христос не отменил закон Божий. Он сделал его строже. Раньше было сказано «не убий» в Ветхом Завете, а в Новом Завете Господь говорит: Даже не гневайся на брата. Кто гневается, тот уже человек-убийца. Раньше было сказано не прелюбодействуй в Ветхом Завете, а в Новом Завете сказано, тот, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодей. И что, получается, Господь отменил закон? Нет. Раньше было сказано, один день в неделю посвящай Богу, субботний день. А Господь, который называется в Писании Господином Субботы, через апостолов Он требует, чтобы каждый день мы посвящали Богу. Это называется субботство. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, посему для народа Божия остается, к евреям, в послании к евреям пишет, посему для народа Божия остается субботство. А что такое субботство? Это когда и понедельник мы посвящаем Богу, и вторник. Как апостол говорил Павел, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. Конечно, жертва агнцев и тельцов отстоит от жертвы Христовой, так как земля от неба. Это действительно так. Но закон имеет вечное значение. И мы должны стараться его исполнять. А там, где мы его не исполним, нарушим, не дай Бог, конечно, там кровью агнца мы исцелимся от этой язвы греха. Но поднявшись на ноги, мы должны будем стремиться дальше исполнять закон Божий. Поэтому в книге Откровения верующие – это те, которые хранящие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа. То есть они соблюдают Моисеев закон и веруют в Иисуса Христа. Вот такие люди – это Божий народ, особые люди, которые подвергнутся в последние времена величайшему нападению со стороны сил зла, но будут укрепляемы благодатью Божией во всей мощи и во всем величии всей благодати.